Глава 7. Дэн Диалтон.
И все же она ревновала. Пусть надумала себе всяких глупостей о моем отсутствии, но позже она узнает, что мои ночные походы связаны лишь с одним – поиском лунного ключа. Сегодня ночью в пустоши мы ничего не нашли, хотя сильный сигнал исходил именно оттуда. Может, нам показалось, и это был другой мощный артефакт. Терять надежды нельзя. От Раала поступил входящий вызов на арт, и я принял вызов. «Да», — отозвался я, когда передо мной появилось изображение Кагана Багровых Степей. «Ты готов? Мы с Вийоном и Винсентой ждем тебя во Дворце Справедливости Первого Айраби!» «Буду через минуту», — отозвался я и спустился в портальные комнаты.
Айра.
Весь дворец с ног сбился в поисках юной повелительницы. А она прячется под ветвями раскидистого орешника.
И Рэй появился внезапно, и я вздрогнула, устремив испуганный взгляд на него. Прислонившись спиной к теплому валуну, я скрылась под зелеными ветвями, смотрела на водную гладь пруда и перекатывала в ладонях орехи. Со стороны двора действительно доносились голоса взбудораженных слуг, и всякий раз, когда голос раздавался громче обычного, я настороженно прислушивалась. Пока еще никому не удалось раскрыть моего убежища. Никому, кроме Ирея. «Закричишь?» — с вызовом спросила я, и наследник, усмехнувшись, присел рядом со мной и почесал нос. Я затаенным дыханием следила за ним. Рассматривала красивый профиль, отметила длинные ресницы, которые всегда меня так восхищали. Стоило ему слегка прикрыть глаза и посмотреть на меня сверху вниз, казалось, что я в тот же миг упаду в бездну. И лишь его взгляд будет удерживать меня на весу.
«Как замужняя жизнь, Айра?»
С ленцой спросил Ирей, откинувшись на локти и повернув ко мне голову.
«Помнится, ты так не хотела входить в мою семью на правах моей жены. Вот ирония, правда, матушка?»
Он вновь позволил себе ухмыльнуться. За эти два дня я готова была стереть эту улыбку сотни тысяч раз, но всякий раз останавливалась завороженная ею. «Я и так ношу твою фамилию, да и получила статус правительницы, а не наследницы. Это ли несчастье?»
«Думаешь?» – переспросил Ирей и вновь повернулся к пруду. «Тогда для меня остается загадкой, почему ты прячешься от мужа».
Удар под дых. «Может быть, я хочу привязать к себе своего мужа сильнее? Так сказать, распалить его интерес?»
В тон ему ответила я и выпятила грудь вперед.
На мне был красный лиф, который совершенно не скрывала тонкая газовая туника цвета лазури. Взгляд наследника прилип к нему, и он с трудом смог оторваться. Вновь посмотрев мне в глаза, он наклонился к губам, но не дотронулся. Нависнув надо мной, он уже знал, какой властью обладает.
«Только знаешь, что мне интересно? Твои татуировки. После брака они должны подталкивать супругов к соитию, усиливая эмоциональный фон. Ты об этом не думала?»
«Признаться, нет. А ведь действительно, почему же брачные татуировки не выполняют одну из своих функций и не могут довести супругов до консумации брака? В конце концов, даже людские татуировки способны оказывать на либидо влияние, пусть и небольшое. Так почему обряд Всевышних, мастеров желаний, совершенно на меня не действует? Может, у меня хорошая сила воли? В конце концов, я Всевышняя и умею бороться с собственными желаниями», — пафосно ответила я, но на последнем слове голос дрогнул, и Рэй поймал его, словно блаженную музыку для своего слуха.
«Вот как? Ты даже в Академии была одной из сильнейших. Помнишь, как ты не захотела со мной знакомиться, думая, что я бездарный?»
«Неправда!» – горячо воскликнула я. «Я лишь думала, что все из-за учебы. будто ты хочешь, чтобы я помогала тебе».
«Так я тебе и поверил»,
— хмыкнул наследник и наклонился еще ниже, дотронувшись носом до моего.
«Если бы это было действительно только из-за опасений, что тебя используют, ты бы не отказалась от моих ухаживаний».
«Я была уверена, что это шутка. Вспомни о своей репутации».
«Так, что там с татуировками?»
Резко переключил тему наследник и отодвинулся, проведя пальцами по моей ключице, вызывая толпу мурашек. Заметив изменения в моем теле, он коварно улыбнулся.
«Кто-то так явно реагирует на меня».
Я сама не понимала предательства собственного тела. На щеках вспыхнул румянец, а я нервно поправила рукой прядь волос. И Рэй проследил взглядом за моим движением и, схватив меня за ладонь, увидел перстень на указательном пальце. Кольцо было массивным, с огромным изумрудом, ограненным мелкими алмазами. Его подарил мне султан на свадьбе. Я видела, это кольцо он протягивал или Йорике, но перед церемонией надел подарок на мой палец. В тот момент спрашивать о чем-то было бессмысленно. «Что это за кольцо?» — спросила я, чего-то уверенная, что уши Рэя точно знает его суть. Наследник лишь коварно улыбнулся. «Не скажешь? Сниму».
«Снимешь — пропадешь», — серьезно ответил мужчина и легко поднялся на ноги. «Я расскажу тебе обо всем позже. А пока... тебя ищут».
Второй наследник стремительным шагом пересекал двор, а ко мне с другой стороны спешили слуги. Я бросила взгляд на пруд, закусив губу. «Прыгнуть в воду, что ли?» «Так нет же. Дыхание надолго не задержу». Улыбнувшись внезапно хорошему настроению, я поднялась с земли, расправила кожистые крылья, приняв вторую ипостась, и взмыла вверх, туда, где начинаются облака. По воздуху меня преследовать не станут, ибо крылья — это свобода. У Всевышних было запрещено лететь за кем-то без его ведома. Черты моего лица в этой ипостаси заострились, прорезались клыки. Носовые проходы стали уже, ушные раковины прижались и стали едва различимы. Я дышала свободой, пока отлетала все дальше и дальше от дворца султана восьмого Айраби, отныне ставшего мне тюрьмой. Правитель и правительница восьмого Айраби опоздали на совет во дворец справедливости. Сказать литературным языком, что по этому поводу думал султан, невозможно. Что думала правительница? Ничего более приличного. Это был мой первый выход в свет в качестве правительницы. Когда я спустилась, сменив ипостась, меня отвели в комнаты и тут же нарядили в церемониальные одежды. Длинную белую абаю и фиолетовый хиджаб с золотой вышивкой. Лицо прикрывала легкая ткань из газа. Наша свита вышла из портала и тут же направилась в зал совета, где из-за нас задерживали совещание. Оба наследника следовали за нами, о чем-то негромко переговариваясь. Старший сын Дайарона, Шайлон, недовольно поглядывал на меня, хмурясь. Зато и Рэй просто светился от счастья. Ему был в радость мой промах.
«Попрошу вас, Айра Ория, вести себя достойно», —
прошипел султан, крепко сжав мою руку.
«Не позорьте меня и мой султанат!»
«Как можно, о великий?» — шепотом ответила я и получила грозный взгляд правителя. Мы поднялись по лестнице и вышли в распахнутые двери. Зал был выполнен в форме амфитеатра, только места зрителей состояли из 14 балконов, в каждом из которых располагались султаны каждого Айраби Поднебесья. В центре арены был высокий постамент с округлой трибуной, с которой и говорил оратор. Сегодня там стояли три демона и хрупкая девушка. Молодая жена Кагана Багровых Степей. Последняя сжимала в руке медальон, постоянно оглядываясь на мужа. Раал был внешне спокоен, даже его взгляд скользил слишком медленно по трибунам. Когда мы дошли до ложи, султан прошел вперед и я собиралась самостоятельно справиться с подъемом, но и Рэй неожиданно подал мне руку и помог пройти до своего места. Перед тем, как отпустить мою ладонь, наследник задержался, сжал мои пальцы и встретился со мной взглядом. Даже мимолетной встречи наших глаз хватило для тут же разгоревшегося пожара. Поклонившись, сын султана отпустил мою руку и сел на свободное место позади меня.
«Все в сборе! Можете предъявить великий артефакт! Печать могущества!»
Раздался властный голос правителя первого Айраби, и Раал, приобняв за талию свою жену, разжал ее руку. Через иллюзорную лупу под потолком мы смогли увидеть увеличенное изображение артефакта. Я даже вперед подалась, как и многие в этом зале, чтобы рассмотреть один из трех элементов могущества. Артефакт имел вытянутую спиралевидную форму с камнем фиолетового цвета в центре, внутри которого будто сгущались клубы дыма. После минуты гробового молчания, когда Всевышние с интересом разглядывали артефакт, принадлежащий изначально демонам, но ради сохранения мира и спокойствия во всех трех мирах, охраняющийся Всевышними, посыпались вопросы султанов.
«Как он оказался у вас? Расскажите подробности вашей встречи с Карсентером!»
«Можно ли вам доверять?»
«Не подделка ли это? Чем вы сможете доказать?»
«Положим, последнее легче легкого. Печать могущества способна подавить волю любого существа и вложить в голову любые мысли и идеи, но самое главное, она дарует безграничную мощь. По силе этот артефакт сравним только с лунным ключом и скрижалью равновесия. Поэтому любой артефактор ужаснется его силе и подтвердит подлинность».
«Каким образом он попал к вам?»
Вопросы начали повторяться, настолько любопытно было правителям. И лишь один султан, 11-го Айраби, был предельно четок.
«Винсента Эмпайр, в замужестве Арденаталь. Прошу ответить, помнишь ли ты своих родителей, хранителей печати могущества?»
«Нет», — односложно ответила девушка, и в зале зашептались.
«Расскажи нам, как она к тебе попала».
«Сколько себя помню, еще со времени жизни в пансионате артефакт был со мной и защищал меня».
«Но как артефакт мог слушаться тебя, Всевышнюю?» —
недоумевал мужчина, нахмурившись. «Здесь действительно есть одна особенность. Печатью могущества могли пользоваться только демоны и люди. Лунным ключом Всевышние люди. А вот магия скрижали была подвластна любому. Но не каждый был способен ее заполучить».
«На тот момент я была человеком. Кровь Всевышних во мне матушка подавила еще в утробе, поэтому я не могла подозревать о своих родственниках из Поднебесья. Артефакт признал во мне человека и... своего хозяина», — выпалила девушка.
Она не прижалась от страха к мужу. Она прямо смотрела на правителя 11-го Айраби, пока ее лицо в увеличенном размере показывали по магической иллюзорной лупе. Невольно я прониклась к ней уважением.
«Человека?»
— отозвался султан, и зал вновь погрузился в шепот.
«Не хотите ли вы сказать, что ваши родители заведомо хотели уберечь вас, зная об опасности?»
«Думаю, да».
Султаны шептались. Сыпали все новыми и новыми вопросами, в которых уже терялся смысл. В какой-то момент дебаты прервал Раал, уставший от допроса жены. Винсента наградила его благодарным взглядом и облегченно выдохнула.
«Благодарим вас, Винсента Арденаталь, за помощь в сохранении великого артефакта силы. Ваш вклад в защиту мира меж двух царств не забудется никогда», —
объявил правитель первого Айраби.
«Властью, данной мне советом, Я снимаю с вас обязательство хранителя и передаю его временно в руки совета. Будьте уверены, мы сохраним печать могущества до тех пор, пока не будет выбран новый хранитель из числа Всевышних. Мы попросим семью Яниита создать антимагический купол, чтобы никто более не мог пробраться к печати.
К демонам подошли люди в светлых балахонах. Один из них нес широкий поднос с красной подушкой, на которую вскоре и опустился артефакт. Винсента явно не хотела отдавать вещицу, которой давно привыкла. Но выбора у нее не было. Когда печать вынесли из зала совещаний, султан первого Айрабии продолжил.
«Теперь перейдем к еще одной важной теме, которую ранее не касались».
Все гости сегодняшнего мероприятия замерли в ожидании следующих слов правителя. Он же сказал одно единственное имя.
«Харсентер!»
Минута замешательства. Всем было интересно. Некоторые от любопытства подались вперед. Этого демона боялись все. Сколько ему лет, я точно не знала, но пара веков точно. Умный, хитрый и очень сильный. Думаю, если все каганы подземного царства объединятся, не смогут противостоять Карсентеру, даже во главе с Вельзевулом. Вельзевул — это кто-то вроде нашего главы. Только у нас он бессменный, правитель первого Айраби. В подземном царстве Вельзевул выбирается каждые 100 лет, и стать им может любой каган, которого выберут на совете.
«Харсентер бежал», —
ответил Дел Диалтон.
«Мы активно занимаемся его поисками». «Надеюсь, лунный ключ надежно спрятан у вас»,
— неожиданно спросил мой муж, и демоны переглянулись.
«Не извольте сомневаться в этом»,
— презрительно бросил каган Бескрайних морей.
«Лучше подумайте над тем, кого выбрать следующим хранителем печати». «Еще одного нападения Карсентера мы можем и не выдержать».
«Да-да, Карсентер, это угроза», —
согласился султан первого Айраби.
«Надо срочно решать эту проблему».
И сказано это было таким тоном, будто «разбирайтесь-ка вы сами, детишки, а мы, Всевышние, постоим в сторонке». И не сказать, что мне хотелось войны. Наоборот, я желала всеми силами ее избежать. Но тот, кто не хочет к ней готовиться, не сможет ее избежать. Демоны прекрасно поняли намек султана и промолчали. Два наших народа не привыкли объединяться ради общей цели. Каганы пересказывали сражение с Карсентером в подробностях. Какую роль в этом сыграли они? Что Винсенте пришлось пожертвовать своей магией ради сохранения жизни мужа и его друга, и какое воздействие оказала на Карсентера печать. Султаны долго спорили, демоны переглядывались и думали о вещах, ведомых только им. Я же откровенно заскучала, поэтому была рада, когда собрание подошло к концу. Когда мы вышли из зала, Ирей передал мне пакетик с орешками. Я его приняла и растерянно глянула на наследника. Тот улыбался.
«Наверняка ты проголодалась. Совещание затянулось».
С этими словами он развернулся и спустился вниз по лестнице. Я же улыбнулась, понимая, что вот она, искренняя забота. И почему я 10 лет назад не сделала правильный выбор? Лиорика Яниита. В доступных для людей источниках информации мало что можно было узнать о демонах, да к тому же каганах. Именно поэтому Дену Диалтону приписывали различные характеристики и истории, к которым он имел малое отношение. Особое внимание в этих историях уделялось, конечно, мне. Пробовали ли вы отвечать на гневные комментарии в инстамаге? «Не приведи темного в светлую обитель, вам такое испытать». Началась целая словесная баталия, закончившаяся моим нервным срывом и 30 каплями седативного средства в нашем лазарете. Феня, выпускница прошлого года, а ныне стажер в академическом целительском крыле, щелкала орешки и слушала мои гневные тирады.
«Ты, главное, успокойся», — вынесла она решение. «Тут нельзя зазря паниковать, лишь бы не наломать дров. Пройдет неделька, и забудут они тебя, слышишь? Забудут!»
«Если не забудут, силу слова применю», — согласилась я, и девушка скосила на меня недоверчивый взгляд.
«Ты же не темная, а светлая! Твои слова здоровье и благо нести будут!»
«О, я им такое пожелаю!» — зловеще протянула я. «Много-много драгоценных камней в почках!» Брови Фини подлетели вверх, и она захихикала. Я ответила усталой улыбкой. Возвращаться с учебы во дворец Кагана не хотелось. С Финей было комфортно, а с ее орешками тем более. К тому же девушкой она была не жадной. «Мне пора идти», — тихонечко сказала я, надеясь на уговоры Тисы, но девушка продолжала щелкать орешки и кивать головой. «Эх, Финя, Финя, хорошая ты. Вот только задерживать людей не умеешь».
«Так чего их задерживать?» – недоуменно переспросила она. «Сюда приходят, да и не по собственному желанию. Так пусть хотя бы уходят по своему разумению».
«И то верно. А мне уже действительно пора». Во дворец бескрайних морей я вернулась к ужину. Бесы помогли мне переодеться в одежду по местной моде и спуститься в покои Кагана. В одной из многочисленных комнат его крыла были накрыты два невысоких столика, возле каждого из которых лежали мягкие подушки. Правитель уже сидел в одной из них и пригласил жестом проследовать ко второй. Я выполнила его молчаливую просьбу и огляделась. Стены комнаты были обшиты бордовым бархатом, потолок занавешен легкими тканями красно-желтых тонов. В углу была мягкая низкая софа с множеством подушек разного размера. Все в подземном царстве было сделано для комфорта и уюта.
«Как прошел твой день, Лиорика?» —
мягко спросил Каган Бескрайних морей, как будто мы были лучшими друзьями. Вошли несколько бесов и накрыли нам столы. Поставили горячие горшочки, содержимое которых аппетитно пахло травами. Рядом положили свежую тонкую лепешку, два соуса и три мисочки с неизвестными для меня блюдами. За весь день я проголодалась, поэтому невольно следила за действиями слуг. «Сказать по-честному, я устала», — призналась я, отвлекшись от еды. «Сегодня ко мне проявляли повышенное внимание студенты. В инстамаге, в новостных потоках, периодически мелькали мои магоснимки. Знаешь ли, тяжело быть известной личностью».
«Привыкай», —
пожав плечами, ответил Каган и взял в руки две тонкие металлические палочки для еды.
«Скоро ты станешь повелительницей. К тому же Всевышний в царстве демонов. Внимание будет обеспечено».
«Зато я буду самой красивой в твоем каганате», — заявила я, расправив плечи и приступила к еде. Я думала, что он ответит что-то в духе:
«Ты заставишь их в это поверить словом света?» Или «Выколешь всем глаза, чтобы не осталось сомнений».
Но Дэну удалось меня удивить.
«Разумеется».
Он не стал объяснять причины своего ответа. Он просто кивнул и согласился со мной. Я поперхнулась чудесно приготовленными овощами и взглянула на Кагана. Он молчал и был полностью поглощен ужином. Именно поэтому оставшийся вечер прошел в легкой непринужденной атмосфере.
«Не хочешь прогуляться по саду?» —
неожиданно спросил Каган, когда ужин подходил к концу. «Предпочитаю прогулки в одиночестве», — ответила я чистую правду, и демон усмехнулся. Видимо, вспомнил наши внезапные встречи в саду. Сложив руки на коленях, он подался вперед и медленно проговорил:
«Неужели надеешься встретить в моем саду очередную жертву своих чар?»
«Так ты все-таки считаешь себя жертвой моих чар?» — подловила его я, и Каган, поднявшись на ноги, подошел ко мне. Я затаила дыхание и сжала колени руками. Наивное сердце ускорило бег. Дэн наклонился ко мне, неотрывно глядя мне в глаза, и провел пальцами по моей щеке. Мне одновременно захотелось отодвинуться, чтобы не попасть в ловушку его очарования, и податься на ласку, чтобы он никогда не убирал руку.
«С некоторых пор ты пленила мой взгляд, и теперь я не могу его оторвать от тебя. Наивно и бессмысленно говорить тебе о твоей красоте. Ты слишком хорошо знаешь о своих достоинствах. Я лишь скажу, что пленяешь ты не внешностью, не блеском волос или глубиной цвета глаз. Ты пленяешь внутренним светом, любовью к жизни и искренней радостью. Я видел тебя в саду в Каганате Багровых степей. Ты была словно сама жизнь, настолько же прекрасная и эмоциональная».
Он замолчал, а я готова была слушать его речи дальше и ругать за молчание. Играет ли он со мной? Время игр кончилось. Через месяц он станет моим законным мужем. Вполне возможно, что нам придется провести всю жизнь вместе, ведь шанс разрыва помолвки настолько мал, что легче человеческой простолюдинке выйти замуж за Кагана. Что-то мне это напоминает. И все же, о великий, я предпочла бы прогулку в одиночестве. Минута сомнений и долгожданный кивок с его стороны. Дэн выпрямился и быстрым шагом покинул столовую. Я тоже направилась к выходу. Слуга вызвался проводить меня до сада, и я согласилась. Дворец Кагана я знала весьма посредственно. Мы вышли на балкон третьего этажа. Светлый каменный парапет был увит плющом, как и широкая лестница. Марнолии уже убирали свои цветы, складываясь в бутоны, а светлое небо начало затягиваться темной завесой. Так здесь начиналась ночь. С этой высоты можно было увидеть буйные моря, которые всегда становились беспокойными в это время суток. Особенно на границе красного и зеленого. Они буквально бились волнами, словно хотели сдвинуть друг друга. Место их сражения пенилось, бурлило, но граница оставалась прежней.
«Слишком красиво здесь моря», —
тихо сказал бес с запинками, свойственными его расе.
«Многие русалки меняют свои хвосты на то, чтобы навеки любоваться морем».
«И как же они без хвостов?» — спросила я, затаив дыхание в созерцании великолепия бескрайних морей.
«Сидят на берегу, а если отплывают далеко, то тонут. Моря бескрайние, буйные. Не у каждого двуногого хватает сил их переплыть. Так что вы, Тиса, не вздумайте плавать без Кагана».
«А что же Каган?» Проигнорировав последние слова беса, спросила я. «Пробовал ли он переплыть свои моря?»
«Конечно. Они же подвластны его воле. Да и край у них есть, только не каждому они его показывают. Вот и зовутся бескрайними».
Я улыбнулась, неожиданно возгордившись собственным женихом. «Что со мной? Гордиться нужно собственными успехами, а не чужими». «Спасибо», — поблагодарила я своего провожатого и ступила на лестницу, оставив беса беспокойно цокать копытами. Каждая ступенька словно делала меня легче, и я быстрее спускалась вниз к выложенной камнем дорожке между раскидистыми высокими кустами. Сад здесь был преимущественно дикий, будто за ним вовсе не ухаживали, но я знала, что это не так. Во дворце не было ни одного места, за которым не следили бы слуги. Хищные растения впадали в спячку, клонясь к земле. Я подняла упавший с дерева орех и направилась по каменной дорожке, ведущей к пляжу. Сад заканчивался. Полоса крупных камней сменилась мягким песком, и я сняла обувь, ступив босыми ногами. Здесь не было солнца, не было луны, лишь бесконечное небо над головой.
«Отсюда не хочется уходить, правда?»
Я обернулась и встретилась взглядом со вчерашней девочкой, имени которой даже не знала. Она сложила руки за спину и склонила голову, неотрывно глядя на морские просторы, словно больше всего на свете желала в них окунуться. «Здесь очень красиво», — согласилась я и подошла ближе к воде, чтобы смочить ступни. «В прошлый раз я не спросила твоего имени».
«Улиэль», —
охотно отозвалась демоница, перебив меня.
Можешь звать меня просто Эль. Великий меня зовет именно так.
Мне безумно хотелось спросить, кем она ему приходится. Сестер у Кагана не было. Дочь от одной из наложниц? Маловероятно. В конце концов, было не принято заводить внебрачных детей, и всегда можно было принять определенные зелья. Но щупальце страха все равно пробралось в душу.
«Ты любишь купаться, Эль?» – спросила я, улыбнувшись и протянув руку. «Люблю», – ответила девочка и сделала маленький шаг назад. «Но мне нельзя. И вам бы не советовала. У этих морей есть душа, но душа черная, пожирающая. Ее нельзя приманить, только устрашить и запугать. Сильным демонам это под силу, а нам с вами нет».
Девочка говорила красиво и слишком разумно для своего возраста. Дети взрослеют независимо от долголетия расы. Поэтому что демонических 13 лет, что людских – одно и то же.
«И все же опасность всегда нас привлекает», –
констатировала я, и Эль задумчиво кивнула.
«Иногда даже слишком».
Мы замолчали. Я почувствовала, что в глубине у нее кровоточит рана, которую не стоит бередить. Улиэль замкнулась в себе и больше не разговаривала, смотря на бушующие волны морей, которые периодически накатывали на берег и едва не сбивали с ног. Если бы я не была наполовину Всевышней и не обладала бы большей физической силой и выносливостью, то не устояла бы. А так, ничто не мешало мне наслаждаться этим вечером. С Улиэль мы вместе направились в женское крыло. С ней молчание не было тягостным. Меня же терзало любопытство, кто же она такая и что тут делает. Но я всякий раз прикусывала себе язык, когда вопрос был готов сорваться с губ. Мы разошлись, обе довольные сегодняшним вечером. Время продолжало бежать. В академию заходил брат проведать меня. Последнее время жизнь раскололась пополам. Подземное царство и средний мир. Они были настолько непохожи, что я никак не могла определить, какая жизнь мне нравится больше. Я привыкла вставать и завтракать во дворце Кагана, который с каждым днем мне казался все ближе. Дворец, в смысле, а не Каган. С правителем мы виделись нечасто, лишь за ужином. Он много отсутствовал, иногда даже ночами. Меня порой терзала ревность. И в такие моменты я представляла собственную пыточную с крюками и секирами. Но вот беда. Все больше в моих снах в ней оказывались наручники, плетки и кожаные пояса. Последнего я вовсе не могла объяснить. За неделю в Инстамаге убавилось новостей обо мне на фоне другого события – свадьбы мариинской принцессы. Ее женихом был наследный принц нашего королевства – Элиас Далийский. Все-таки мои родители были из древнего аристократического рода, поэтому избежать посещения церемонии не получится. А мне уже давно хотелось выйти в свет, причем в царстве людей. Побыть обычной. Удастся ли мне это с нынешним статусом? Посмотрим.